Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Дмитрии Добросердове, архиепископе Можайском. Далее беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о молитве. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Говорили об Аве Хаме, что, кончаясь, он сказал детям своим: «Не живите с еретиками, не знайте с властями, руки ваши да будут простерты не на собирание, но более на раздавание». Сказал старец: «Обнажи меч свой, то есть Борис, не поддавайся». Брат сказал: «Мне не позволяют страсти». Старец говорит: «Разве не сказал Господь: призови меня в день скорби твоей и изму тебя, и прославишь имя? Итак, призови его, и он изымет тебя от всякого искушения». Старцы говорили, что кукулий есть знак незлобия, а налав — креста, а пояс — мужество. Итак, будем жить соответственно одеянию нашему, делая все с рвением, чтобы не оказалось, что носим чуждый нам образ. Брат спросил старца: «Как бывает, кто буй Господа ради?» Старец говорит ему: «В одной киновии был отрок, которого отдали доброму старцу, чтобы наблюдал за ним и научил страху Божию. Старец сей говорил ему: когда кто будет злословить тебя, благословляй его. Когда сядешь за трапезу, ешь невкусное и оставляй вкусное. Когда придется выбрать тебе одежду, оставь хорошую и возьми худую». Отрок говорит ему: «Буй я, что ты советуешь мне так делать?» Старец говорит: «Для того я советую тебе так делать, да будешь буй Господа ради, и да умудрит тебя за то Господь». И вот старец показал нам, кто и какими делами бывает буй Господа ради. Старец сказал: «Станем на камени, и пусть устремится река, не убойся, и да не низвергнет она тебя долу. Пой в безмолвии, говоря: надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый в Иерусалиме». Опять сказал: «Для тебя родился Христос, о человек. Для спасения твоего пришел Сын Божий. Был человеком, будучи Бог. Был чтецом, когда, взяв книгу в синагоге, читал: Дух Господень на мне, его же ради помазамя. Был и по диаконам, когда сотвори бич от вервей, вся изгна из храма, а также овец его лов и прочее. Был диаконом, когда, припоясавшись лентием, умыл ноги ученикам своим, заповедав им умывать ноги братьи. Был пресвитером, когда, сидя посреди старцев, учил народ. Был епископом, когда, взяв хлеб и благословив, даешь ученикам своим. Он был бием бичами ради тебя, а ты не сносишь и одной укоризны ради него. Был погребен и воскрес, как Бог, и все для нас соделал, чтобы нас спасти. Итак, будем трезвиться, бодрствовать, пребывать в молитвах и творить угодное ему». Вот что сказал один старец о злых помыслах. «Умоляю вас, братья, как отстали мы от дел, так отстанем мы и от воспоминаний». Старец сказал: «Если будет между тобою и другим слово скорбное, и сей отречется, говоря: „Я не сказал такого слова“, не спорь с ним, иначе он обратится и скажет: „Да, сказал, и что же?“» Сказал старец: «Не всякое слово одобряй, и не со всяким сослагайся. Медленнее верь, скорее истинствуй». Некто из старцев сказал: «Вначале, сходясь друг к другу, мы говорили о предметах спасительных, составляли из себя как бы духовный хор и восходили на небо. Ныне же, сходясь вместе, переходим к пересудам и друг друга низвергаем долу в ров тинный». Сказал некто из старцев: «Если внутренний наш человек трезвится, то он силен хранить и внешнего, если же нет, то сколько есть сил будем стеречь язык». Он же сказал: «Необходимо иметь духовные дела, так как на то мы и пришли, ибо велик труд учить устами, когда дел не творим телом». Сказал старец: «Так написано: на втором и третьем грехе поберегись, а на четвертом не отвращусь. Три первые — суть вспомнить о худом, согласиться на него помыслом и изречь языком, а четвертое — совершить дело. От всего последнего не отвратится гнев Божий». Сказал старец: «Дьявол нападает обыкновенно на слабую сторону монаха в той надежде, что привычка, окрепший от долговременности, получает силу природы, особенно у тех, кои довольно нерадивы. Не давай себе пищи тучной, особенно когда здоров, и того не ешь, к чему есть похотение, вкушая же посылаемое тебе Богом, благодари его на всякий час. Временное благо и жди ли мы ради монашества, и однако же еще не сделали с монахами. Мужайся, братья, чтобы иначе не носить чужого образа, и храни печать Христову, то есть смирение». Говорили старцы, что монаху до самой смерти должен бороться с демоном уныния и малодушия, особенно во время церковных собраний. Когда же с помощью Божией ты успеешь в этом, то берегись помысла самодовольства и неразумного самовозношения, а говори помыслу всему: «Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишися зиждущий. Я же не что иное, как земля и пепел. Помни, что Господь гордым противится, смиренным же будет благодать». Сказал старец: «Спишь ли ты или бодрствуешь, или другое что делаешь, если Бог будет пред очами твоими, то враг ничем не может устрашить тебя. Ибо если помысел твой пребудет в Боге, то и сила Божия пребудет в тебе». Сказал старец: «Монаху не должно быть охотником слушать рассказы о других и осуждать, и не должно соблазняться». Брат спросил старца: «Скажи мне, как спастись?» И старец отвечал: «Постараемся трудиться мало-помалу, и спасемся». Говорили старцы: «Вот чего требует Бог от христиан: покоряться святым писаниям, исполнять делом читанное и веровать настоятелям и отцам духовным».
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Дмитрий Добросердов, архиепископ Можайский. Священномученик Дмитрий, в миру Иван Иванович Добросердов, родился 22 января 1864 года в селе Пахотный угол Тамбовской губернии в семье священника. По окончании в 1885 году Тамбовской духовной семинарии он был назначен учителем земской школы в Маршанском уезде, где трудился до 1889 года. За это время он неоднократно получал благодарность от Маршанского земского собрания и Тамбовского губернского училищного совета за усердные и успешные труды на поприще народного просвещения. Женился. 6 мая 1889 года Иван Иванович был рукоположен в сан священника к Николаевской церкви села Мамонтово Тамбовской губернии, в котором проживало тогда около 2000 человек, и был назначен заведующим и законоучителем Мамонтовской церковно-приходской школы. Вскоре у отца Иоанна умерли жена и дети. Оставшись один, он уехал из Тамбовской губернии и в 1894 году поступил в Московскую духовную академию. По окончании ее в 1898 году со степенью кандидата богословия он был назначен законоучителем 4-й Московской гимназии и священником гимназической церкви. 10 апреля 1899 года митрополит Московский и Коломенский Владимир Богоявленский поставил иерея Иоанна настоятелем Благовещенской церкви при гимназии. В том же году педагогическое общество при Императорском Московском университете избрало его своим действительным членом, а отделение педагогического общества по вопросам религиозно-нравственного образования и воспитания избрало его своим секретарем. 6 мая 1908 года за заслуги по духовному ведомству он был награжден наперстным крестом. В это время митрополит Московский Владимир пригласил отца Иоанна к себе и сказал: «Отец Иоанн, у нас в основном два пути – семейный путь и монашеский. Семейный путь для вас закрыт. Я вам советую принять монашество». Отец Иоанн согласился, и в декабре 1908 года в Смоленской Зосимовой пустыне Московской епархии он был пострижен в монашество с наречением ему имени Дмитрий, возведен в сан архимандрита и назначен синодальным ризничем и настоятелем церкви 12 апостолов в Кремле. В 1909 году архимандрит Дмитрий был назначен наблюдателем послушнических школ ставропигиальных монастырей. В 1910 году его избрали действительные члены церковно-археологического отдела при Обществе любителей духовного просвещения. 18 мая 1914 года в Успенском соборе Кремля архимандрит Дмитрий был хиротонесанва епископа Можайского, викария Московской епархии, и назначен настоятелем Савино-Старожевского монастыря. С того же года он стал исполнять обязанности заведующего богословскими педагогическими курсами в Москве. Тогда же на него было возложено главное руководство и наблюдение за изданием научно-художественно иллюстрированного описания патриаршей ризницы. В 21 году Преосвященный Дмитрий был назначен епископом Ставропольским. Обновленцы в Ставропольской епархии одержали почти полную победу над православными, которые лишились большинства приходов. Одной из причин этого было массовое уничтожение духовенства в эпоху гражданской войны в 18-21 годах. Под натиском обновленцев епископ Димитрий был вынужден покинуть епархию и переехать в Москву. В 1922 году православные Тамбовской епархии вели упорную борьбу с обновленцами. На первых порах обновленцам в некоторых городах удалось захватить большинство храмов. В городе Козлове к обновленцам отошло 14 храмов, только два храма остались православными. Православный народ, однако, обновленческие храмы не посещал, а ходил в мужской Троицкий монастырь, расположенный в 3 километрах от города. После освобождения в 1923 году патриарха Тихона из заключения епархиальный совет города Козлова направил в Москву своих представителей с просьбой назначить к ним православного архиерея. 26 сентября 1923 года Преосвященный Димитрий был назначен епископом Козловским, викарием Тамбовской епархии и временно управляющим Тамбовской епархией. После приезда Преосвященного Димитрия в город обновленцы принесли покаяние, и все храмы, за исключением одного, перешли к православным. Преосвященный Димитрий служил во всех храмах города, он был прекрасным проповедником. С течением времени его популярность среди православных все более возрастала. Обновленческому движению в епархии грозило полное поражение. Уполномоченный Тамбовского отдела ОГПУ по Козловскому уезду писал: «Во главе Тихоновского движения в городе Козлове и уезде, а также всей Тамбовской губернии, стоит епископ Димитрий, очень хитрый и осторожный человек, пользующийся громадным авторитетом среди верующих, а в особенности у кулаков и темного элемента. Епископ Димитрий очень хитро проводит политику назначения своих попов на места, занятые попами-обновленцами. То есть попу, обращающемуся к нему за назначением, он предлагает идти в село и достать из группы верующих протокольное постановление о желании иметь посланного епископом Димитрием попа в приходе. Конечно, при таком подходе к делу посланному попу ничего не остается делать, как вести агитацию против находящегося в приходе попа, обвиняя его в еретичестве, коммунизме и тому подобном. Со времени упразднения епархиального управления вся полнота власти перешла в руки епископа Димитрия, которому подчиняются попы, так как иначе не подчиняющийся при помощи агитации посланных Димитрием попов рискует потерять место и превратиться в еретика. Благодаря авторитетности и политике Димитрия Тихоновское движение в городе Козлове и уезде растет не по дням, а по часам. Громаднейшим злом для обновленческого движения являются также монахи, назначение которых Димитрий отрицает, ссылаясь на то, что он здесь ни при чем, так как монахи опять-таки являются избранниками народа. Возвращение Пятницкой церкви города Козлова по распоряжению ВЦИКа тихоновцам от обновленцев дало возможность еще более поднять голову тихоновцам и еще более укрепить свой авторитет, в частности, авторитет епископа Димитрия. А всего духовенства последователей бывшего патриарха Тихона в городе Козлове и уезде имеется до 90%. В области работы среди духовенства нами приняты следующие меры. Производится срочный учет всего духовенства, принимаются меры к расторжению договоров групп Тихоновского толка в пользу обновленцев. Предполагается создание епархиального управления с равным процентом тихоновцев и обновленцев. Тем временем, Великим постом 1925 года епископа Димитрия стали часто вызывать на допросы в ОГПУ. Иногда после допросов он сразу шел в храм, где его ждали, чтобы начать богослужение. Власти настаивали, чтобы владыка покинул Козлов, но он отказывался. Ему стали угрожать заключением. В конце концов он, ссылаясь на болезнь сердца, попросил власти отпустить его в Египет для лечения. Ему был выписан заграничный паспорт, и он отправился в английское посольство в Москве, чтобы получить разрешение на въезд в тогдашнюю английскую колонию. Благополучно оформив все документы, Преосвященный Димитрий на следующий день отправился в Сергиев Посад, чтобы попрощаться с Александром Дмитриевичем Самариным, бывшим когда-то обер-прокурором Святейшего Синода, с которым владыка был в дружеских отношениях. На пути к дому Самарина его остановил верховой, и епископ был арестован. Из тюрьмы в Сергиевом Посаде он был отправлен в тюрьму на Лубянке, в Москве, где пробыл неделю, а затем с приказанием ехать в Козлов был освобожден. В Козлове его арестовали и припроводили в Тамбов. В Тамбове епископ Димитрий был освобожден из тюрьмы, уехал в Москву, где ему довелось на всеночной накануне празднования памяти великомученицы Екатерины заслужить местоблюстителю митрополиту Петру. Для местоблюстителя это была последняя служба. Через 3 дня он был арестован. В 1926 году епископ Димитрий служил в московских храмах и в Подмосковье. В июле 26 года владыку вызвал к себе уполномоченный ГПУ Тучков и потребовал, чтобы он покинул столицу. Сославшись на больное сердце, владыка сказал, что уедет в Кисловодск. Перед отъездом епископ Димитрий пошел к заместителю патриаршего местоблюстителя митрополиту Сергию Строгородскому, который, ввиду чрезвычайных обстоятельств по управлению церковью в условиях беспрестанных гонений, разделил Ставропольскую епархию на 2 и поручил епископу Димитрию управление новосозданной Пятигорской епархией. Владыка поселился в Кисловодске, где снимал комнату в районе, который назывался Рябова Балка. На окраине города, за железнодорожным вокзалом, неподалеку от Пантелеймоновской церкви, в которой часто он служил. 14 апреля 1932 года епископ Димитрий был возведен в сан архиепископа. 23 марта 1934 года он был назначен архиепископом Можайским, викарием Московской епархии. В Москве владыка поселился в сторожке при Ильинской церкви на Большой Черкизовской улице, где и жил до ареста. Архиепископ Димитрий был арестован 29 сентября 1937 года и заключен в Бутырскую тюрьму. Сразу же после ареста начались допросы, которые 9 октября были оформлены в виде протокола и подписаны архиепископом. Владыка не признал себя виновным и не согласился кого-либо оговорить. Следствие располагает данными, что вы среди окружающих заявляли о том, что в СССР существует гонение на религию и духовенство. Вы это подтверждаете? — спросил следователь. — Я это не подтверждаю, и об этом я никому не заявлял, — ответил архиепископ. Следствие известно о том, что вы распространяли контрреволюционные и провокационные слухи, что якобы митрополит Петр расстрелян советской властью. Откуда вам это известно? Мне известно от митрополита Сергия Строгородского о том, что митрополит Петр в декабре 1936 года умер в ссылке, а о расстреле его я ни от кого не слышал и таких слухов не распространял. 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Димитрия и арестованных с ним к расстрелу. 21 октября архиепископ Димитрий Добросердов, архимандрит Амвросий Астахов, игумен Пахомий Туркевич, диакон Иоанн Хренов, инокиня Татьяна Бесфамильная, и миряне Николай Рейн, Мария Волнухина и Надежда Ажгиревич были расстреляны на полигоне Бутово под Москвой и погребены в общей безвестной могиле. Причислены к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Интереснейший документ, отражающий дух своего времени, представляет нам прослушанное ныне житие. Отчет о деятельности владыки Димитрия в Тамбовской епархии ясно свидетельствует как о пещерной дикости составителя этого отчета, так и о высоте подвига будущего священномученика. Осведомитель ГПУ, то и дело путая понятия, лишь в одном последователен. Он горит ненавистью к церкви и твердую духовную позицию правящего епископа воспринимает как якобы плод ненависти к придержащей власти. Такова правда жизни. Искаженное грехом душевное зрение представляет себе в чужом глазе сучок, не чувствуя в своем бревна. История эта стара как мир. Деница подозревал в Боге зависть и самолюбие именно потому, что сам оказался самолюбивым и завистливым. Поэтому и предпочли новомученики путь Божий, страдальческий Христов путь, обманчивому, завистническому к Создателю путю мира сего.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, Анечка и дорогие радиослушатели!
Сегодня мы продолжим разговор о молитве. Батюшка, во время молитвы можно представлять себе Господа, Богородицу или икону какую-то?
Вообще, вот святые отцы говорят о том, что молитва должна быть безобразной. То есть не представлять себе образ. Даже вот преподобный Серафим Саровский, он говорит о том, что вот ты приходишь в церковь, опусти долу глаза, старайся молиться и внимать службе. Только тогда, когда устанешь или ум начинает развлекаться, тогда подними глаза, посмотри на образ либо Спасителя, либо Пресвятой Богородицы, либо святых. И опять опусти глаза и молись. То есть вообще ум не должен развлекаться никакими образами.
Отец Владимир, а как относиться к видениям на молитве?
Ну вот, святые отцы говорят о снах, допустим. Некоторые относятся к снам так же, как к видениям. Не верь снам, и не сбудутся. Видение. Святые отцы сказали, что никогда не надо доверять никаким видениям. Не обращать внимания. Потому что мы должны погружены быть в свою греховность, видеть свою греховную душу и понимать и осознавать, что никакой святой, ни тем более Господь, не может явиться непосредственно к такому грешному человеку, как я. Безусловно, были особые святые, как преподобный Серафим Саровский, которому являлось очень много раз Пресвятая Богородица, видевший во время богослужения, когда он был диаконом Господа Иисуса Христа во славе Вседержителя. Но это особые святые, исполнявшие заповеди Божии в точности, находившиеся в постоянной молитве, в уединении, в затворе. И они действительно стяжали, вот открыл Господь им взор духовный. А мы с вами ведем суетный образ жизни, отягощены суетой этого мира и страстями этого мира, и грехами этого мира. Мы не находимся с вами в безмолвии, в котором находились святые и которым являлись действительно видения.
Отец Владимир, а видение на молитве – это от воображения?
Вы знаете, я такого опыта, конечно, не имею, но вот слышал о таком опыте. Но с чем это связано? Я не думаю, что это связано с тем, что человек как бы представляет себе образ Пресвятой Богородицы или Господа Иисуса Христа во время молитвы. Не думаю, что вот эти явления псевдо-Богородицы и псевдо-Господа Иисуса Христа основаны именно на воображении. Может быть, да, но я так тонко не рассуждаю. Я думаю, что это состояние уже касающееся прелести. Ведь видение-то разное может человек видеть. Одни от Бога, другие не от Бога. И когда утончается душа человеческая, благодаря молитве той же, могут идти видения не от Бога. И люди разумные, духовные, они распознают, имеют дар рассуждения, что это не от Бога видение. Другие же, которые впадают в состояние прелести, вот эти явления не от Бога принимают как от Бога. И здесь вам все, что угодно может привидеться. И ангел сатанин, являющийся в виде ангела света, тот же бес, дьявол, может явиться в образе Господа Иисуса Христа. Такие явления были известны в истории жизни святых отцов, и бесы в образе святых могут являться и искушать. Допустим, преподобный Семен Столпник, который находился в постоянной молитве. Помните этот эпизод, когда явился ему ангел-сатанин в виде ангела света и говорит: «Вот ты, Семен, достиг святости великой. Ты стяжал особую благодать. Ты сейчас в духе и силе Ильи Пророка. Завтра за тобой прибудет колесница, и тебя так же, как Илью Пророка, вознесут на небо». И Симеон Столпник, этот святой праведник, поверил в это видение. И действительно, в определенный час на следующий день колесница появилась, и он уже занес ногу. Но в самый последний момент, когда явилась эта колесница огненная, он перекрестил себя крестным знаменем перед тем, как занести ногу вот в эту колесницу, и вдруг увидел, что нет никакой колесницы. Он упал бы просто со столпа и разбился бы. То есть он тоже впал в состояние прелести. Он поверил вот этому ангелу тьмы, который явился в виде ангела света. Но у него хватило рассуждения, разума в последний момент осенить себя крестным знаменем, то есть не подчиниться духу тщеславия, который, безусловно, соприсутствовал в тот момент, когда ангел ему говорил о его святости, в последний момент довериться Богу, переложить все свое доверие на Бога, а не на свои мысли и не на то, что ему пророчествовал, в кавычках, ангел-сатанин в виде ангела света. Так что люди, которые находятся вот в этом молитвенном подвиге, они не должны ожидать никаких видений. Если будут видения, то отвергать их, как люди, недостойные этих видений. И только, мне кажется, под руководством какого-то особого духовника они могут распознать видение, насколько оно было от Бога или не от Бога. Чаще всего, почти всегда, явления бывают не от Бога.
Но здесь, наверное, сказывается влияние католичества. Там такая молитва чувственная.
Да, я согласен с вами. А православное миропонимание молитвы, оно заключается в другом. В соединении ума и сердца. В полном бесчувствии. В полной безобразности находиться. В полной отдаче своих духовных и сердечных душевных сил Богу.
Батюшка, а что есть плоды молитвы?
Плоды молитвы — это есть радость, мир, долготерпение, тишина, когда человек уже не только продолжает верить, но приобретает уверенность в том, что Бог есть, что действительно для праведников уготовано Царствие Божие, а для грешников — вечное мучение.
Батюшка, а почему так бывает, что после усердной молитвы человек тут же впадает в грех? Что значит, что молитва была не принята Богом?
Нет, это может быть, наоборот, свидетельством того, что принято. Я помню, как-то я выезжал с одного прихода, и три препятствия я испытал на пути поездки своей в Москву. Я ехал по делам в Москву, ждал очень много духовных детей меня, бесед со мной, ну и вообще и церковные дела на приходе. Ну, меня вот эти препятствия очень насторожили. Я подумал, может быть, мне надо было бы не ехать, а возвратиться на свой приход. И я спросил такого великого старца, архимандрита Иоанна Крестьянкина, правильно ли я поступил, что я дальше следовал. Он ответил: да, потому что любое доброе дело, а вы ехали на доброе дело, оно встречает противодействие со стороны темных сил. И когда человек хорошо помолится, а ведь это ощущение бывает. Я сегодня внимательно помолился. Я сегодня испытал, может быть, пускай не саму радость, а какую-то тень радости и покоя, которая сопутствует иногда молитве. И тут же вот это состояние, которое ты приобрел во время молитвы, кто-то должен обязательно разорвать, прогнать, сбить с толку, потопить это состояние, чтобы ты забыл. Ну, если вдруг душа придет в покаяние после того, что произойдет, это хорошо.
То есть не смущаться?
Не смущаться, конечно, и продолжать молитвенные свои труды.
Батюшка, а вот бывает такое еще искушение, когда человек думает, а нужна ли всесильному Богу, всемогущему Богу моя молитва?
Конечно, Богу молитвы наши не нужны. Это нужно нам, обращение к Богу. Мы обращаемся к Богу. Почему? Потому что Господь Иисус Христос сказал, без меня не можете творить и ничего же. Господь Иисус Христос говорит, стучите и отворят вам, просите и дастся вам. Господь Иисус Христос дал образ молитвы в молитве «Отче наш». То есть мы как дети должны просить с полным доверием, детской верой должны, что мы получим просимое. Господь Иисус Христос убеждает нас, приводя такую притчу о неправедном судье, которого вдова умоляет, чтобы он спас ее от богатого человека, который хочет это имущество полностью забрать. И даже неправедный судья из-за того, что она проявляет настойчивость, решает в пользу ее дела, что говорить о Господе. Господь Иисус Христос говорит, разве есть среди вас отец, у которого бы сын попросил бы хлеб, дал бы ему камень, рыбу, змею, яйцо, скорпиона? И он дальше говорит, так и вы просите у Отца Небесного Духа Святого. Вот в чем цель христианской жизни заключается. Вот, собственно, к чему должно склоняться существо молитвы и куда должно быть направлено. Так и вы просите у Отца Небесного Духа Святого. Это в Евангелии от Луки. И Он даст вам. Вы должны просить. Но при этом вы должны, безусловно, сами напрягать себя, постоянно принуждать себя к исполнению заповеди Божьей и к постоянной молитве. Стучать, 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 стучать. До тех пор, пока не отворят нам.
Батюшка, а что главное в молитве?
Я думаю, что главное в молитве — это, безусловно, внимательность в молитве и полная отдача себя, ну, по возможности, конечно, воле Божией, искать в молитве своей помощи Божией в спасении души.
Но при этом ничего не ожидать, никаких благодатных состояний.
Конечно, не ожидать благодатных состояний. Они могут даваться человеку, но это уже таким особым праведникам дается. Особая какая-то благодать. Как преподобный Симеон Новый Богослов описывает, как он стяжал благодать Святого Духа. Конечно, на основе молитвы. Постоянные молитвы, постоянное памятование о Господе.
Батюшка, но ведь часто так бывает, что человек молится, утренние, вечерние правила вычитывает и не понимает, что он читает. Не лучше ли молиться своими словами в таком случае?
Ну, например, Феофан Затворник, святитель, он говорит о том, что можно перемежать молитвенные правила своими словами, своими просьбами. Конечно, у нас есть какие-то просьбы. И, конечно, лучше, чем мы, о своих просьбах не можем сказать. Но когда вдруг мы чувствуем настроенность, возможность вот эту просьбу высказать своими словами Господу, нет никакого нам запрещения не помолиться своими словами. Но вот я попросил об одной просьбе, а ведь у нас много других просьб, касающиеся нашего спасения, конкретного пути в этом спасении. Что мы должны просить у Господа, чего бы Он нас избавил на этом пути? Какую благодать мы должны спрашивать? Что вообще мы должны искать в этой жизни? Какое сокрушение о грехах своих? Мы же читаем это в молитвах и настраиваем свою душу на ту волну духовную, на которой молился тот или иной святой, правда? И молитвы святых помогают нам настроиться на эту волну, духовную волну, на которую мы самостоятельно не можем настроиться.
А вот в этом цель, да?
Конечно. Поэтому можно молиться и своими словами, но внутри утреннего или вечернего правила. Если ты хочешь посокрушаться и помолиться о своих грехах просто в течение дня, пожалуйста, сокрушайся, делай поклоны, плачь о своих грехах. Проси у Господа помощи, чтобы Господь тебя избавил от этих грехов. Но такое состояние бывает, ну, на моей практике, не очень частое в жизни.
Но это как школа молитвы.
Конечно, это школа, через которую должен пройти каждый христианин. Начиная с детского сада, поступивший в первый класс церковно-приходской школы, закончив начальное образование, потом перейти к среднему образованию, а потом высшее образование. Потому что духовная жизнь, как сказали святые отцы, это есть наука из наук, искусство из искусств. Мы всю жизнь учимся.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разговор о молитве.
Спаси вас, Господи, и Божие благословение призывая на вас и слушающих нашу передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Глава третья. Доктор Чехов. Лечу и лечу. Каждый день приходится тратить на извозчика больше рубля. Это пишет молодой врач, адрес его такой. Сретенка, Головин переулок, доктору Антону Павловичу Чехову. Купил я новую мебель, завел хорошее пианино, держу двух прислуг, даю маленькие музыкальные вечерки, на которых поют и играют. Большая разница с полуподвальным этажом квартирки на Грачевке, где спали на полу в повалку. У Евгении Яковлевны случалось весь капитал 4 копейки. За учение Маши платят чужие. И когда в первый раз заплатил Антон Павлович, это была большая победа. Теперь явился даже достаток. На извозчика тратит больше рубля в день. Улыбаться тут не приходится. В те времена за гривенник, пятиалтынный, можно было в Москве далеко уехать. От кольца Садовых в центр бесспорно. Так что горделивое «больше рубля» понятно. Значит, практика уже немалая. Медицина прошла через всю жизнь Чехова, и до конца сохранил он к ней уважение. Считал даже, что и как писатель многим ей обязан. Тут очень преувеличивал. Трезвость ума, да и здравый смысл были у него природные, от воронежских прадедов. А вот вера в науку, вера довольно наивная, как тогда полагалось, подменявшее наукой религию, к сложению его облика отношение имело, да и окрашивало самый характер его образованности. Занятие медициной сближало с людьми, давало огромный опыт. Кого-кого врач не видит, сколько узнает человеческих обликов, положений жизненных, бед, страданий, горя. Так что для писателя Чехова большой простор. Русская медицина того времени была очень проникнута духом человеколюбия. Странным образом, многие эти земские материалисты, зачитавшиеся Дарвином, сам Чехов зачитывался: «Читаю Дарвина, какая роскошь! Я его ужасно люблю». Они-то нередко оказывались ближе к доброму самарянину, чем иные православные. Этот завет русского врачевания, нравственный, основанный на сочувствии к страждущему, Чехов воспринял без труда. Он подходил к его характеру и облику. За всеми шуточками и остротами чеховской молодости лежало понимание горя и сострадания. Голова могла быть полна Дарвином, из сердца никогда не уходил дух Евгении Яковлевны. Как ни полезна была для него медицина, все же надолго в ней удержаться он не мог. Практикой занимался недолго. Внешних поводов для этого оказалось как будто два. Раз вышло так, что больному он прописал лекарство. Потом занимался и другим делом. Время шло, но вот к вечеру стало томить беспокойство. Что-то то да не то. В рецепте были граммы, а где поставлена запятая? Напрягая память, вспомнил. Проверил в справочнике. Да, ошибся. Надо не там поставить запятую. Прописано бессмысленно. Если аптекарь сообразит, будет конфуз врачу. Если же не сообразит и приготовит, то совсем плохо. Около полуночи вместе с тем братом Михаилом, который об этом рассказывает, взяли они лихача, помчались на другой конец Москвы разыскивать пациента. Вероятно, очень его удивили поздним налетом. Рецепт не был еще отослан в аптеку, и все прошло гладко. Но не такой был человек Чехов, чтобы успокоиться. Добросовестность и добропорядочность слишком прочно сидели в нем. Неприятный след остался. Другой случай говорит о том, что, быть может, и вправду, под внешне здоровым и крепким обликом было в Чехове нечто настолько нервное, остро переживающее, что для врача не годится. Это слишком. Он лечил целую семью. Четверо болели тифом. Умерла мать и взрослая дочь. Отходя, дочь эта взяла руку Антона Павловича. Так и скончалась, не выпуская ее. На писателя это произвело такое сильное впечатление, что вывеска «Доктор Антон Павлович Чехов» была снята с двери и больше уже не появлялась никогда. Вряд ли, однако, оставил он медицину как профессию из-за таких вещей, вернее, из-за того, что сидевшее в нем писательство было сильнее. Талант не дает покоя и не может его дать. Талант есть некое беспокойство, или это не талант, а любительские способности, то есть не роковое, а случайное. Или же, если правда талант, тогда все другое затмит. В деле художническом нет половинки. Все или ничего. Чтобы что-нибудь из литературы вышло, надо отдать ей жизнь. Дар Чехова был так жив, бесспорен и своеобразен, что с какими же рецептами или тифами мог он ужиться? Чехов и позже много лечил в деревне, работал на холере, поддерживал медицинский журнал, но сокровище его было не там. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Первая книжка его рассказов называлась «Сказки Мельпомены». Сказки эти шли еще под именем Антоши Чеханте. Но времена Лейкина и Осколков кончились. О сказках Мельпомены Чехов не любил вспоминать. И уже из-под них вырастали пестрые рассказы, первый облик настоящего Чехова. Книжечка эта в коричневом дешевеньком переплете впервые показала многим, среди них и одному гимназисту в глуши России, с тех пор навсегда покоренному, нового прекрасного писателя Антона Чехова. А тот, кто написал ее, не мог уже сойти со своего пути. Доктор Чехов кончался. Глава четвертая. Рост, первая слава. Вы удлинили конец розового чулка. Я не прочь получить лишних 8 копеек за лишнюю строчку, но, по моему мнению, мужчина в конце не идет. Речь идет только о женщинах. Впрочем, все равно. Так писал Чехов Лейкину из Бабкина в 86-м году. Лейкин из каких-то своих осколочных соображений прибавил ему строчку от себя. С ранних лет Чехов привык сдерживаться. Да и первые литературные шаги приучили его к подчинению. Так поступил он и теперь. Этот Лейкин, издатель, выпускает пестрые рассказы. А редакторскую руку выносить не впервые. Значит, надо с философским спокойствием ответить. Все равно. Возможно, Чехов и сам чувствовал, что из-за розового чулка историю подымать не стоит. Месяца за 2, за 3 перед тем получил он письмо не от Лейкина, а от Григоровича, великолепного барина с бакенбардами, сподвижника Тургенева, человека из большой литературы. Послание это вызвало иной ответ. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе. Как вы приласкали мою молодость, так пусть Бог успокоит вашу старость. Я же не найду ни слов, ни дел, чтобы благодарить вас». Настоящий, очень известный писатель благословил его на путь трудный и высокий. Как это было нужно! И как своевременно это пришло! Впрочем, в жизни отмеченной всегда в некую минуту и приходит то, что нужно. Подземно Чехов ощущал уже, конечно, что растет в нем нечто большее, чем Лейкин с розовым чулком. Но еще сохранялась инерция, смелости не хватало. Григоровичу, писателю невеликому, но в литературе понимавшему, великая хвала за то, что он Чехова рано отметил и письмом своим воодушевил. «Если у меня есть дар, который следует уважать, то каюсь перед чистотой вашего сердца. Я до сих пор не уважал его. За 5 лет моего шатания по газетам я скоро привык снисходительно смотреть на свои работы. И пошла писать. Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Высокая температура, восторженный тон письма поражают. Чехову это мало свойственно. Но он был еще очень молод, и дело касалось самого для него важного — литературы. Есть взгляд, что он не был человеком больших чувств. Что касается дружбы, любви, Это, в общем, верно. Но не литературы. В нее он входил медленно, с колебаниями, с неуверенной скромностью. В известную же минуту, назначенную каждому настоящему писателю, она ослепила его и заняла всю душу. Конечно, семья, папаша, мамаша, братцы, сестра оставалась какая-то нам неизвестная мужская жизнь, но все это на третьем месте. Чехов никак не похож на Флобера, кроме единственной черты. Если бы ему предстоял выбор между любимой женщиной и литературой, он и не оглянулся бы. У Флобера в молодые годы была Луиза Калле, которая мешала его литературе. Он и разошелся с ней. Но все же не так просто. В молодых годах Чехова никакой Калле вообще не видно. Видно одно — писание. Все к этому сводится. Остальное — придаток. В «Скучной истории» профессор говорит, что судьбы костного мозга интересуют его больше, чем цель мироздания. Чехова по-настоящему занимало лишь то, как построить рассказ, как получше написать фразу. В то глухое время чуть ли не один он и мог говорить, заботиться о музыкальной стороне прозы. Флобера он узнал позже, будто бы ценил. Вряд ли, однако, читал по-французски. Русские же переводы Флобера в XIX веке были ужасны. А звуки флоберовской фразы ничего не говорили. Чехов и тут, как во всем, шел одиноко.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.